Мир вам и благодать. Очень рад быть сегодня с вами. Чувствую себя снова молодым. Вы наверняка обратили внимание на слайд-заставку и узнали знаменитую картину Васнецова «Витязь на распутье». Узнали? Кто-то да, кто-то нет. Ну вот зато будете знать, что это картина Васнецова «Витязь на распутье». Но примечательно то, что никакого распутья, иначе говоря, перекрестка, на картине нет. Вокруг, как вы видите, какое-то каменистое поле. И только вот слева, да, там вот еле-еле, ну, наверное, тут плохо видно, вот здесь вот лучше видно, или можете в интернете посмотреть, виднеется то ли тропинка, то ли дорожка, то ли ручей какой-то течет. Это у кого уж как фантазия работает. В начальных эскизах Витязь был повернут лицом к зрителю, и дорога все-таки была. Но Васнецов убрал ее в окончательной версии 1882 года для большей эмоциональности, чтобы не было другого выхода, кроме указанного на камне. Там написано: «Как прямо ехати, живу не бывати. Нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». Изначально были на камне и другие надписи: «Направо ехати, женату быти», «Налево ехати, богату быти». Но художник стер их и практически спрятал под мох. Таким образом, вот эту картину можно было бы назвать «Не Витязь на распутье», а «Все, приехали». Возможно, вы спросите, а какое же отношение все это имеет к нам? И я отвечу, что самое, что ни на есть, прямое. В жизни каждого человека возникают ситуации довольно часто, когда нужно принимать решение. Куда дальше? Направо, налево или прямо? Так вот, чтобы такие моменты не превращались в картину «приехали», мы сегодня попробуем, насколько нам позволит время, разобраться в нескольких вопросах, а именно, что происходит с человеком в точке принятия решений, чем он руководствуется в принятии решения на совершение определенного поступка или при выборе направления дальнейшего движения в жизни. Мы попробуем исследовать, какие механизмы принимают участие в принятии решений, к чему приводит тот или иной способ принятия решения. И самое главное, как правильно принимать безошибочное решение, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей. Когда я искал подходящую иллюстрацию для наших сегодняшних размышлений, мне, конечно же, сразу в интернете попалась на глаза картина Васнецова «Витязь на распутье», где, как мы уже знаем, никакого распутья нет. Но все считают, что там есть три дороги. Мне удалось обнаружить, что в разное время эти дороги обзывались по-разному. Первый вариант – смерть, женитьба и богатство. Он предполагался и на картине Васнецова. Другие варианты. Направо коня потеряешь, налево сам пропадешь, прямо поедешь, и коня убьют, и сам сгинешь. Ну или такой вариант. Направо коня потеряешь, налево жизнь потеряешь, прямо поедешь, жив будешь, но себя позабудешь. Кроме того, встречались еще приблизительно полсотни всяких смешных вариантов, придуманных уже значительно позже для иллюстрации различных перекрестков. Мы, друзья, тоже пойдем в ногу со временем и создадим собственный перекресток, на котором человеку нужно принимать решение, по какой из трех дорог идти дальше. И вот чем наш перекресток будет отличаться от других. В решении пойти налево мы будем руководствоваться, как вы понимаете, исключительно эмоциями и чувствами. В решении пойти направо только разумом. А вот о дороге прямо мы поговорим чуть попозже. Итак, а не пойти ли нам налево? Желание пойти налево, то есть на поводу у своих чувств, эмоций, желаний, возникает время от времени у каждого человека, это правда. Я живу давно, многое повидал, поэтому спорить со мной бесполезно. Один пастор как-то рассказывал, пришла к нему молодая девушка, молодая женщина, на душепопечительскую беседу и говорит: «Со своим нынешним мужем я прожила целых 2 года. Сначала мы с ним любили друг друга, любили такими, как есть, со своими проблемами, недостатками, на многое закрывали глаза. Но постепенно все это становилось не так просто. Появилось равнодушие, холодность. И сейчас мы практически не общаемся. И даже спим в разных комнатах. Для нас все превратилось в рутину. Прежних чувств нет. И вот недавно я встретила мужчину. Мужчину своей мечты. Я влюбилась, как девчонка. Я хочу развестись со своим мужем. Я хочу быть счастливой. Разве это преступление? Разве вот пастор это грех быть счастливой? Как вы скажете, пастор? Это плохо быть счастливой? А как же любовь? Любовь покрывает множество грехов.
Вот что ответить пастор, да?
На что пастор подумал и ответил: безусловно, быть счастливым – это прекрасно. Только дальше будет вот что. Развод с первым мужем. Несколько счастливых месяцев с новым, с мужчиной вашей мечты. А потом снова рутина и первого огня опять нет. Опять появится привычка, равнодушие. А поскольку и тормозов нет, не за горами новый, свежий муж. И снова круг типа счастья. Развод и снова муж. Развод и снова муж. В итоге старость и груз нескольких прелюбодеяний. Да-да, прелюбодеяний. Одним словом, приехали. Чего же не хватало этой женщине там, перед поворотом налево? Наверное, немного разума. И еще кое-чего, о чем мы будем говорить дальше. Но в большинстве случаев счастье от поворота налево бывает не таким необъятным, как от прелюбодеяния, наркотиков, алкоголя и тому подобного. Бывает счастье, так сказать, местного значения. Представьте себе ситуацию, а это, между прочим, реальный случай. Приближается Новый год, и 15-летняя школьница упрашивает своих родителей отпустить ее на вечеринку с друзьями на всю ночь. А родители, они же люди продвинутые, они современные, они считают, что ограничивать свободу ребенка – это негуманно, это несовременно. И они отпускают дочурку погулять. Пусть и наша девочка получит немного счастья от веселья и общения с друзьями. А вот когда на следующий день они прибегают в больницу, где лежит их девочка, изнасилованная 4 подростками-одноклассниками, накурившимися марихуаны и нахлеставшимися водки, на невинной новогодней вечеринке. И когда они вдобавок ко всему узнают, что их дочь заражена еще и сифилисом, ну или, если хотите, ВИЧ-инфекцией, вот тогда размышления о маленьком счастье обычного новогоднего праздника начинает сопровождаться еще и подключением мозгов. Но, как мы увидим дальше, одних мозгов при этом еще и недостаточно. Если вы думаете, что такое случается только с неверующими людьми, то я вынужден вас огорчить. Для полноты картины я приведу один яркий пример из Священного Писания, когда эмоции и чувства шли впереди разума. И мы посмотрим, к чему это привело. Моисей, великий пророк Израиля, вывезший народ Божий из Египта, говоривший с Богом лицом к лицу, творивший многие чудеса и знамения, кажется, что он был безупречен в своем предстоянии перед Богом. Но Когда до вступления в землю обетованную оставалось совсем немного, он совершает деяние, за которое Господь лишает его права войти в эту землю. Вот что об этом говорит нам Библия. Книга Числа, 20 глава, с 1 по 12 стих. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе. И умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, когда умерли братья наши перед Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, и даже воды для питья?» И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрал Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю им». И не вошли. Они умерли до того, как Божий народ вошел в землю обетованную. Вот уже много веков комментаторы пытаются понять, в чем же все-таки состоял грех Моисея и Аарона, и за что они были так строго наказаны. В Божьем приговоре сказано, что причиной тому было неверие. Но тогда возникает вопрос: что же случилось с Моисеем и куда делась его вера? Полагать, что он не поверил в то, что скала может источить воду через обращенное к ней слово, было бы наивно, потому что Моисей ранее совершал подобное чудо. Об этом мы читаем ранее в книге Исход, 17 глава. 17 глава, 5-6 стих. «И сказал Господь Моисею: пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот, я стану перед тобой там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. То есть уже такое было. Он совершал такое чудо. Тогда что же стало причиной падения Моисея? Раввин Шимшон Гирш, один из духовных лидеров евреев Европы и толкователь Писания, полагает, что Моисей был глубоко огорчен мыслью, что всеми своими свершениями на протяжении этих 40 лет он так и не завоевал доверие своего народа. Огорченный горечью этих чувств, Моисей забыл о том, что ему велено было сделать. И вместо того, чтобы с достоинством обратиться к скале, он обратился к народу со словами обиды и упрека. А затем в порыве гнева поднял руку и ударил. Надо сказать, что многие комментаторы отмечают несвойственный кратчайшему Моисею гнев, который он вкладывает в слова, обращенные к народу. Получается, что на этот раз ему изменила его выдержка. Он не справился со своими эмоциями и лишился права войти в обетованную землю. В Библии можно найти еще массу примеров, когда мужи Божии отключали мозг и руководствовались в принятии решения какой-то другой частью своего тела. Тоже Самсон, Давид. И все это приводило к печальным последствиям. Впрочем, это повод перейти к мозгам, то бишь к разуму. И перед нами дорога направо. В нашем решении повернуть направо мы будем руководствоваться только разумом. Есть значительная часть людей, которые в своих решениях сделать тот или иной выбор в своей жизни опираются исключительно на разум. Прежде чем принять какое-то решение, они садятся и просчитывают всевозможные варианты. И только потом поворачивают в ту или иную сторону. Ну, например, я хочу стать успешным бизнесменом. Уже с юных лет, шаг за шагом, я уверенно шагаю к своей цели. Я стараюсь хорошо учиться в школе, в институте. Выбираю специальность, которая поможет мне в дальнейшем сколотить капитал. Я читаю умные книги, публикации по экономике, менеджменту и так далее. Само собой, как человек разумный, я избегаю всяческих удовольствий и развлечений, которые могут отнять у меня силы и время на пути к моей цели. Девушки, пьянки, гулянки, развлекуха – вот это все это не для меня. Как говорят в американских фильмах, ничего личного, только бизнес. Проходят годы учебы, затем работа в крупной корпорации, потом свое дело. И вот не прошло и 20-30 лет, как у меня несколько собственных предприятий, загородный дом, классное авто и не одно, счет в банке на кругленькую сумму. Короче, как любят сейчас говорить, все в шоколаде. И вот появляется у меня свободное время оглянуться и посмотреть, а на чем же в моей жизни шоколада нет. И оказывается, что мне уже скоро полтинник, а то и 60. И при всем моем богатстве ни семьи, ни жены, ни детей. И перспектива только одна – хапать и хапать все больше и больше денег. Как человек разумный, я понимаю, что сейчас в попытке найти спутницу жизни шанс, что она будет любить меня, а не мой счет в банке, равен нулю. Знаете, картинку такую видел в интернете. Юля – 23 года, Витя – 23 миллиона. Понимаете, да? Равен нулю. Значит, полное отключение эмоций в принятии решений. Это тоже не совсем правильно. Чего же не хватает людям там, на развилке дорог, чтобы их дальнейший путь был благополучным и успешным? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, я хочу спросить вас, а знаете ли вы, что такое колесная пара? Хорошо, для тех, кто не знает, поясню. Колесная пара, следующий слайд, вы сразу все увидите и все поймете. Это два колеса железнодорожного вагона или локомотива вместе с осью. Отличие колесной пары от всех других видов колес в том, что она отливается целиком из стали. Два колеса и ось. То есть они полностью железные. К чему я это вспомнил? Пытаясь найти более точную аналогию для правильного движения по дороге, идущей в правильном направлении, я нашел вот такой вот интересный образ. Вот следующий слайд покажите. Колесная пара и божьи рельсы. Я думаю, надо пояснить, что я тут нарисовал. Колесная пара – это человек. Он един и целен. У него есть душа, плоть и разум. Условно мы можем разделить его таким образом. Левое колесо – это душа, включающая в себя эмоции, чувства, желания и волю человека. Правое колесо – его разум, а объединяет оба колеса его плоть. Физическое тело. Видно? Но обратите внимание, что самое главное в этом рисунке не то, из чего же на самом деле состоит человек. Дух, душа и тело, или, как в нашем случае, душа, плоть и разум. Самое принципиальное в этом образе то, что колесная пара стоит на железнодорожном пути, состоящем из двух рельсов и соединяющих их шпал. Здесь мы тоже можем использовать достаточно условный образ. Бог-Отец – это основа, то есть шпалы, на которых лежат рельсы. Дух Святой – левая рельса, на которую должна опираться наша душа, наши эмоции, чувства и воля. А Бог-Сын – тот самый божественный Логос, Слово, которое стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Или, если хотите, Слово Божие, Божья истина – это правая рельса, на которую должен опираться наш разум. Получается очень интересная картина с потрясающими выводами. Даже если мы приехали к камню раздумий на кобыле, то дальше мы должны двигаться уже по Божьим рельсам. То есть душу нашу, нашу волю, наши чувства и эмоции нужно накрепко поставить на сталь Святого Духа. А разум должен быть всегда в контакте со Словом Божьим. И вот тогда наш дальнейший путь будет ровным, без рытвин, колдобин и катастроф. Более того, по этому пути мы обязательно доберемся до правильного места, до Царства Небесного. В то же время, друзья, вот этот образ для нас еще и наглядное предупреждение. Как только ты хотя бы одним колесом оторвался от рельса, все, катастрофа, твой поезд, поезд твоей жизни полетит под откос. Например, если душа оторвалась от Святого Духа, то есть левое колесо оторвалось от левой рельсы, то человек летит под откос религиозности и фарисейства. И тогда грех становится не таким уж и страшным, а видимость обрядов и действий выдается за живую веру. Как только разум отрывается от Слова Божия, правое колесо от правой рельсы, человек тут же летит под откос псевдодуховности и реальной ереси. Поэтому, друзья, только прямо, обоими колесами и по Божьим рельсам. В Библии есть прекрасное место, которое описывает движение по Божьим рельсам. Здесь есть все, и тело, и разум, и воля, и чувства. Это Псалом 118, с 1 по 7 стих. Блаженны, то есть безмерно счастливы, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззаконие, ходят путями Его. Ты заповедал, повеление Твои храни твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои, и ославил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Итак, друзья, теперь мы знаем, в каком направлении двигаться. Мы знаем, как правильно принимать безошибочное решение. Мы знаем, чем руководствоваться при выборе дороги, но я хочу, может быть, слегка огорчить некоторых из вас. Двигаться по Божьим рельсам каждому придется самому и по-своему. Одним, следующий слайд, вот на таком вот быстром и мощном транспорте, на скоростном экспрессе. У них будет и громкое служение, и впечатляющие результаты. А у других будет транспорт поскромнее, электричка. Это может быть служение, например, в масштабе области или региона. У третьих еще скромнее. Старый, но добротный паровоз. Допустим, миссионерское служение в своем городе или поселке. Ну, а у четвертых, как, например, у меня, вот такой вот транспорт. Ручная дрезина. Маленькое служение в своей церкви. Своими ручками. Раз, два, раз, два, раз, два. Но главное, по Божьим рельсам и обоими колесами. То есть и душой, и разумом, двигаясь по твердому Божьему основанию, ведущему в Царство Небесное. У каждого из нас, друзья, свой путь. Каждый из нас движется со своей скоростью и своими методами. Но самое главное на этом пути, чтобы, во-первых, это были Божьи пути. Во-вторых, чтобы наше сердце руководствовалось не только нашими желаниями, эмоциями, чувствами и волей, но делало это под водительством Святого Духа. И, наконец, третье, чтобы наш разум был неразрывно связан с Божьей истиной. И тогда конечный путь нашего странствования будет на небесах. В заключение я хотел бы привести цитату из рассказа о Генри «Дары волхвов». Один из главных героев сказал: «Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу». Я бы немного перефразировал эту мысль. Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, или тот, кто внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу. Друзья, в жизни вам придется еще много раз оказаться перед выбором. Куда дальше? Направо, налево или, может быть, прямо? Но мне бы хотелось, чтобы самый главный выбор в своей жизни вы сделали уже сегодня, прямо сейчас. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Очень важно, чтобы в вашей жизни появился тот, кто избавит вас от глупых и необдуманных решений, кто добавит в вашу жизнь красок и эмоций, кто сделает дорогу вашей жизни прямой, ровной, без рытвин, колдобин и катастроф. И для этого Небесный Отец сделал все необходимое. Он отдал на распятие своего Сына Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, Богу вовсе не безразлична ваша жизнь. Богу не безразлично, как вы живете и какие решения принимаете. Ему не безразличен ваш выбор. И Он хочет, чтобы ты, дорогой друг, сделал правильный выбор, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но и в вечности. Все, что тебе нужно сделать, это поверить в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя, признать себя грешником и покаяться. Слово Божие говорит, что все согрешили. Нет праведного ни одного. Каждый из нас рождается в этот мир, имея греховную природу из-за грехопадения наших прародителей, Адама и Евы. Мы рождаемся не православными, не протестантами, не католиками, не мусульманами, а грешниками. И в процессе нашей жизни вот эта греховная природа проявляет себя все чаще и чаще, все настойчивее и настойчивее, проявляет каждый день. Она проявляет себя в нарушении Божьего закона и Божьих заповедей, которые написаны в сердце каждого человека. И вот из-за того, что эта греховная природа проявляет себя каждый день, из-за того, что мы постоянно грешим, даже того не замечая, Бог очень сильно разгневан на человека. И очень страшно, друзья, впасть в руки разгневанного Бога. И вот чтобы не попасть под Божий гнев, есть путь примирения грешника со святым Богом. Это Божий Сын Иисус Христос. В Священном Писании сказано: един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Господь Иисус взял на Себя наши грехи и воскрес для нашего оправдания, чтобы сегодня каждый из нас мог примириться с Богом.